студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. 15.04 с какими-то секундами на часах. Время московское. И приветствуем мы всех. И Дарью отдельно приветствуем.
Отдельно приветствую Никиту. Ну и наших слушателей, конечно же.
Обязательно. Москва справилась с эпидемией COVID-19 как минимум не хуже мировых городов. В этом уверен мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом рассказал он в интервью телеканалу «Россия-1». А учитывая, что жесткий карантин не вводился, и локдаун был только один, то можно смело судить, что Москва справилась даже получше некоторых других столиц.
Ну и, в общем, подтверждение словам городоначальника мы, собственно, сами и видим. Неоднократно в новостях рассказывали, как обстоят дела в европейских столицах, в общем-то, которые из локдауна в локдаун переходили. И не везде сейчас они сняты, эти локдауны. Прежде всего, Москве помогла успешно пройти пандемию отработанная городская система, которая позволяла сохранять нормальную жизнь в Москве и работу всех отраслей. Собственно, это и помогло не только справиться с наплывом пациентов, да, на медучреждения, но и сохранить работоспособную экономику города, что очень немаловажно, тем более в условиях, что 3 месяца у нас локдаун все-таки был. Но, тем не менее, несмотря на такие дифирамбы, скажем так, мэра Москвы Сергея Собянина, расслабляться все-таки рано. В этом уверен доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Во-первых, никогда не надо считать, что мы самые умные и что мы все идеально сделали. Сделали действительно неплохо, и поругать мне, если честно, не за что власти. Но эти другие факторы, которых мы даже зачастую не знаем, которые могли сработать на нас. Вместе с тем, не надо расслабляться. У нас очень низкий уровень вакцинирования по Москве. И надо активнее вести эту работу. Потому что все это замечательно, ограниченные меры защиты, маски, дистанция. Но это применяют, когда нет ничего другого. А сейчас есть безопасные, эффективные отечественные вакцины. Поэтому надо прививаться. И людей надо убеждать это делать. Поскольку нас не заставляют, надо убеждать.
Нас, конечно, не заставляют, но лично я все больше и больше вижу людей, которые ходят без средств защиты. Про перчатки вообще молчу. Многие сейчас перестали использовать в том числе и маски. Обратила внимание, что в некоторых магазинах даже охрана и продавцы утратили бдительность, перестали напоминать покупателям о том, что необходимо защищаться. Ну и, конечно, вакцинация, вакцинация, вакцинация. Всего в Москве за минувшие сутки выявлено 2924 случая заболевания коронавирусом. И таким образом число заразившихся в Москве уже превысило 1 000 000. Хотя для столицы это, конечно, и до коллективного иммунитета такими темпами далековато. Всего по России за минувшие сутки было зарегистрировано 8951 случай заражения COVID-19. Это все-таки есть небольшой прирост. Во всех 83 российских регионах зафиксирован вот этот прирост. Всего же за время пандемии, начиная с прошлого года, да, вот за эти там больше года, в России переболело больше 5 000 000 человек. Из них, как мы видим, больше 1 000 000 – это только по Москве статистика. Меньше всего зафиксировано прирост заболевших за сутки. Это Республика Тыва показывает лучшие результаты. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Хабаровский, Республика Адыгея и Северная Осетия-Алания. там вот приблизительно где-то в районе 0,05%, то есть там в сотых процентов прирост. При этом, ну, как бы в целом по России темпы, к сожалению, мы видим, оно идет вроде как относительно ровное плато, но при этом это плато, оно как бы, ну, так периодически колеблется то в плюс, то в минус.
Да, ну и не забываем о том, что, несмотря на хорошую погоду, солнышко, прочее-прочее, и желание там находиться чаще на улице, никто не отменял массовую вакцинацию. Ну, то есть, наоборот, у некоторых как бы, ну, вот срабатывается обратное какое-то логическое мышление, мол, все хорошо, все на улице, и, значит, и я вместе с ними. А это повышенный риск.
Повышенный разум,
это
да.
Повышенный риск, поэтому, пожалуйста, сейчас можно и в торговом центре, и в парковых ансамблях в некоторых открыли передвижные пункты вакцинации. Опять же, повторяю, для тех, кто, может быть, не переносит атмосфер поликлиник там и прочего, где, да, может быть, придется несколько минут подождать своей очереди и так далее.
Едва ли не на остановках можно привиться. В некоторых городах, в буквальном смысле, прямо на остановках стоят вот эти микроавтобусы вакцинационные, и в них можно сделать прививку от COVID-19. Но с прививками несколько пришлось оправдываться заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву. Не все приняли так легко и просто его высказывание, когда он заявил, что в некоторых случаях государство может заставлять прививаться своих граждан, чтобы их же и защитить. И юристам необходимо проработать вот данную сферу. Подвергся он нападкам со стороны очень многих граждан из-за того, что вот такие высказывания себе позволил. И в итоге на своей странице в Facebook ему пришлось оправдываться. Он написал, что процитирую: «Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете, что было сказано мною. А. Вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер. Б. В некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государство вводит обязательную вакцинацию». Это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации. В. Для этого требуется отдельное законодательное постановление властей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Президент Бразилии Жаир Болсонару получил штраф от властей штата Мараньян за несоблюдение противоэпидемиологических правил. Во время посещения города Асайландия он собрал большую толпу народа, а сам при этом был без маски.
Вот так вот.
В очередной раз.
Правда, по-хорошему, ему-то как раз маска и ни к чему, поскольку он уже переболел коронавирусом. И у него, в общем-то, с одной стороны, есть иммунитет.
А сдает ли он регулярный тест на антитела? Потому что они имеют, так скажем, особенность со временем исчезать.
Сокращаться. Управление санитарного надзора штата Мараньян установило, что Болсонару собрал толпу более 100 человек и, в общем-то, без какого-либо санитарного контроля. Многие, так же, как и Болсонару, были тоже без масок, что было тоже нарушением. И, собственно, за это и получил штраф президент Бразилии. Особенно, наверное, разозлило санитарные власти вот этого штата тот факт, что вот это мероприятие состоялось на фоне того, что в штате уже выявлено 6 случаев заражений индийским штаммом. А он более агрессивный. Вот, правда, вопрос, как он туда попал? Ну, видимо, у Бразилии это не закрытые границы, поскольку Болсонару известен, собственно, сам как противник введения каких-либо ограничительных мер. Поначалу он вообще был коронадиссидентом и отказывался соблюдать вообще какие-либо меры защиты, ходил в больницы, посещал без маски. Ну и, собственно, как итог, вполне себе предсказуемый, да, он заболел. Переболев, он все равно остался при своем мнении, в том числе и остался противником локдаунов по той простой причине, что с экономикой в Бразилии и так не все просто. А любой локдаун, в общем, парализовал бы. Поэтому...
Но он все-таки немного риторику-то поменял изначально, если он отрицал в целом, ну, то есть недооценивал уровень опасности, то потом, переболев, он уже стал все это прикрывать, ну, как прикрывать, оправдывать экономическими причинами.
Да, он как-то объявил, что в Бразилии два главных врага – вирус и безработица. Поэтому, ну, как бы признать-то он признал, хотя, судя по тому, что он продолжает ходить без маски, остается коронадиссидентом.
Да, и помнится, не так давно был случай, когда он в каком-то из штатов, в каком-то из городов на катере курсировал, по-моему, по берегу океана, если не ошибаюсь. По-моему, вдоль. Это все-таки, ну, вдоль, да, вдоль берега океана. И решил почему-то, ну, Болсонару это свойственно, он такой южноамериканский Трамп, решил вдруг пообщаться со своими потенциальными избирателями и просто нырнул рыбкой. И поплыл ближе к пляжу, а охранники-то у них как
плавать
бы...
Плавать не умеют.
У них инструкция, нет, у них инструкция, они не могут оставить одного Болсонару, президента. Они за ним также, а охранники такие шкафчики. И представляешь, что подумали люди, которые находились в воде, к ним плывут несколько мужчин.
В костюмах.
Да, непонятное. Но они были в таких все-таки шортики, футболочки. Но, тем не менее, и среди них еще и Болсонару, и он собирается еще о чем-то говорить. То есть там люди были, мягко говоря, удивлены. Ну, разумеется, ни о каких масках, ни о чем речи не шло.
Ну, вот по поводу всех этих мер, да, для понимания масштабов. Если в России на 140 миллионов, там, порядка 5 миллионов, да, чуть больше 5 миллионов переболевших, выявленных, то в Бразилии их 16 миллионов. И достаточно долгое время эта страна была в лидерах, да, четвертая, как бы,
да.
Едва не первые места
занимает. Но там и побольше населения, все там больше 210 миллионов, ну, проживает.
Равно.
Но, да, все равно цифры немаленькие.
Согласись, разница по населению, там, сколько получается?
Я не силен, Дарья, поэтому либо самостоятельно, либо можем отправиться к следующей новости.
Где-то около 70 миллионов, а разница по числу заболевших намного больше.
Угу. На барабане у нас два ящичка, какой открываешь, правый или левый?
Левый.
В нем следующая новость. Продолжаем новостной дайджест. Пока Евросоюз думает, как наказать Россию, судно «Фортуна» продолжает прокладывать газопровод «Северный поток-2». Работы ведутся в исключительно экономической зоне Германии. Там предстоит проложить 2 километра труб. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА, и ссылается оно на представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Прокладка началась после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство. Оно ведомство выпустило уведомление о том, что с 22 мая по 30 июня в районе острова Рюген и отмели Адлергрунд будут вестись работы по укладке газопровода. Ну, это, в общем, такая дежурная часть, скажем так, этой работы, потому что суда должны быть предупреждены, что вот проход вот в этом, на этом участке будет временно ограничен. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире радио «Спутник» пояснил ситуацию с «Северным потоком».
когда заходит еще в том же газопроводе «Северный поток-2», тут некоторые прикусывают язык и не хотят развивать эту тему, поскольку вес Германии очень велик в Европейском Союзе, и не всем хочется ссориться с Германией. Да, есть те, кто исповедует антигерманские настроения из числа соседних государств, но есть и те, кто не хотел бы ссориться с Берлином. Поэтому газопровод будет достроен, потому что те силы, которые стоят за ним, те экономические интересы, которые стоят за ним, связаны с перспективой зарабатывать на продаже российского газа на территории Германии, но есть еще и инвестиционные интересы. Газопровод строится недалеко не только за российские деньги. Инвесторы хотели бы эти деньги вернуть.
Ну, собственно, судя по всему, война за газопровод «Северный поток-2» только начинается.
В кавычках война все-таки.
Ну да, такое противостояние. Скорее всего, только начинается, потому что построить, проложить трубу – это только полдела. Другое дело, что ее надо будет наполнять, а вот тут евробюрократы очень даже могут повоевать и про и с, по поводу объемов того газа, который будет проходить по трубе, каких-то там условий сохранения транзита в определенном объеме через ту же Украину. Ну, то есть тут вариантов, как можно там отыграться, скажем так, на неспособности прекратить строительство, да, прокладку, и отыграть вот какие-то, может быть, даже в том числе и политические очки, в том числе и внутри собственных стран.
Ну и напомним, что в пятницу Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении России. В списке попали в том числе 13 российских судов, ну, имеется в виду, да, морские суда,
да,
в черный список включены академик Черский, небезызвестный. Mm-hmm. Ну, Фортуна была раньше еще в предыдущих списках, что, так скажем, не помешало ей продолжить прокладывать 2 километра труб. Артемис Офшор, Бахтимир, мне просто нравятся эти названия, я хочу их назвать. Балтийские исследователи, Финвал, капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, опять же, Сивуч, мы уже по животным пошли, Умка.
Ой, Умка, это прям вот самое милое название,
да,
мне кажется,
спасатель, из всего этого списка. Спасатель Карев, Владислав Стрижов и Юрий Топчев. Но, как говорили эксперты в нашем эфире, мало что для этих судов поменяется, потому что, ну, вряд ли они собираются находиться
в территориальные
воды США, да. И прочее, прочее, прочее. А в остальном, в общем-то, мало что для них поменялось. Сейчас сделаем небольшую паузу и отправимся к следующим новостям.
Радио «Спутник».
В Китае во время марафона в горной местности погиб 21 человек. Ранее сообщалось о 20, но позже было обнаружено тело еще одного лыжника, считавшегося пропавшим без вести. Ясная солнечная погода не предвещала беды, но внезапно поднялся сильный ветер, пошел град, полился ледяной дождь, и температура резко упала.
Да, забег этот должен был состояться, планировался на 100 километров, но где-то приблизительно между 20 и 30 километрами резко ухудшилась погода. Кто-то из спортсменов попытался, ну, остановился, чтобы переждать вот эту непогоду. Как говорит один из марафонцев, ветер дул в лицо, и в какой-то момент он почувствовал, что не чувствует пальцев на ногах. При этом до начала марафона они пробежали двухкилометровую дистанцию, чтобы разогреться, и, как поясняют марафонцы, они даже толком не успели согреться, не смогли, потому что было, ну, достаточно холодно. Потом еще хуже стала температура. Вот в результате вот такие вот жертвы.
Так, я сейчас внесу ясность, потому что разные агентства дают разную информацию, да, и вот кто-то заявляет о том, что это был лыжный марафон, но, судя по различным кадрам, это был ультрамарафон, когда участники испытывают себя в первую очередь на выносливость, и реально люди бежали, поэтому были совершенно в легкой одежде.
Да, это был именно вот забег. И отмечается, что среди погибших много, в том числе и очень заслуженные спортсмены, марафонцы, именно марафонцы, которые регулярно принимали участие вот в таких забегах не только в Китае, но и в других странах. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин пояснил радио «Спутник» вот эту ситуацию с климатом и погодой.
Погода сейчас по всему миру стала более нервный климат. И, к сожалению, это следствие глобального потепления и воздействия человека на усиление парникового эффекта. А вот в горной местности это происходит еще чаще. Это всегда было в горной местности быстрые перемены погоды. Ну, как-то бороться с этим практически невозможно. Конечно, нужно глобальное потепление сдерживать, остановить, безусловно. А в горной местности, да и везде, нужно очень тщательный мониторинг погоды, чтобы прогноз был буквально в реальном времени, чтобы можно было видеть какие-то опасные явления и постараться обезопасить людей и вообще всю нашу жизнь.
Власти приносят свои извинения семьям погибших, будет создана рабочая группа, которая займется расследованием причин, собственно, этого происшествия, почему не была обеспечена безопасность, да, почему не сопровождала спортсменов какая-то, я не знаю, машина с теплой одеждой и теплым питьем, в которую могли бы отсидеться, да. А журналисты обнаружили, что местное метеорологическое бюро прогнозировало на 21-22 мая сильный ветер и резкое падение температуры, а также возможность града. То есть, в принципе, синоптики в данной ситуации отработали. Здесь, наверное, все-таки вина именно организаторов, которые не смогли достойно организовать. Да? Что не было, опять же повторяюсь, не было вот этой вот машины сопровождения, в которой можно было бы попить горячего чайку, согреться, или хотя бы, чтобы в которой была бы теплая одежда. Проигнорировали сообщения метеорологов.
Но здесь надо отметить, что, если верить местным СМИ, все-таки детальной информации, где вот этот холодный фронт пройдет, от синоптиков не было. То есть они называли очень широкую местность. И, возможно, из-за этого организаторы как бы недооценили всю серьезность ситуации.
Ну, как вариант, это тоже вполне возможно.
Делаем паузу, идем дальше. Американская компания Virgin Galactic заявила, что в субботу состоялся успешный третий испытательный полет космического корабля VSS Unity серии Spaceship Two с двумя пилотами на борту. В феврале компания объявила, что откладывает испытательный полет на неопределенный срок для проведения дополнительных проверок.
Произошло это из-за того, что в ходе предыдущего запуска вот эта ракета устроена так, что ее поднимают на специальном самолете, да, а потом она отстыковывается и, разгоняя свои двигатели, уходит в космос. И вот в ходе прошлых испытаний она отстыковалась, но двигатели не запустились. Она смогла успешно приземлиться, но, тем не менее, вот эту недоработку надо было устранить, и, судя по сообщениям, это все-таки было совершено. Этот корабль отличается от всех предыдущих, от большинства предыдущих его предшественников тем, что он предназначаться будет не для полетов к МКС, а для туристов космических. И, собственно, большую часть проекта оплатили туристы, потому что порядка 700 человек уже приобрели билеты, да, путевки. А путевочка...
По 250 тысяч долларов,
да, так немало. И вот заметьте, да, не зная, когда с открытой датой, по сути говоря, путевки, потому что неизвестно, когда они начнут летать реально. И корабль этот рассчитан на 6 человек. Блогер-популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал нам подробности этого туризма.
Компания Virgin Galactic предлагает немного другое. Полет на высоту ниже высоты полета Гагарина, без выхода на орбиту, просто краткосрочное, длительностью несколько минут посещения космоса. Но по факту, куда они вот сейчас запустили в ходе испытаний, то, что они намерены предлагать своим туристам, это даже не космос. Они не поднимаются выше 100 километров, что является общепризнанной границей космоса. Они поднимаются на высоту где-то 90 километров, что является космосом с точки зрения военно-воздушных сил США. Но в любом случае, это в этом году подобные полеты должны стать реальностью.
Если все пойдет по плану, то вскоре Virgin Galactic может начать коммерческие рейсы, но для этого нужно будет пройти лицензирование в Федеральном управлении гражданской авиации США. Внимание, вообще на последующих запусках, несколько из них запланированы уже на этот год, полетят сначала сотрудники компании Virgin Galactic, а потом сам основатель Ричард Брэнсон планирует, чтобы продемонстрировать миру, что аппарат готов к коммерческой эксплуатации и безопасен. Спасибо большое. Это новостной дайджест был на радио «Спутник». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.